Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге Иеремии. Мы продолжаем рассуждать над сравнением, которое находится в 18 главе. Как вы помните, Иеремия по повелению Господа пошел в дом горшечника и увидел там следующую картину. Горшечник работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. А затем Иеремия возвещает нам слова Бога, который уподобляет свои отношения с людьми действием этого горшечника. «Господь может изготовить из нас любой сосуд, какой только пожелает, ведь мы для него только глина. Более того, без Бога мы можем оказаться ничем иным, кроме как глины. Без Его дыхания, дающего нам жизнь, мы попросту мертвы». Это подтверждается в Писании. Давайте вспомним послание апостола Павла к Ефесянам, глава 2, стих 1. Павел обращается к Ефесянам, но его слова относятся и к нам с вами. Он называет людей «мертвыми по преступлениям и грехам». Таков человек. А в 12 стихе той же главы Павел утверждает, что люди не имели надежды и были безбожники в мире. Такова глина на гончарном круге. А вот что пишет Павел римлянам в 5 главе стих 6. «Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. И мы с вами должны признать, что Бог наш владыка, а мы — глина. Мы умерли в преступлениях и грехах. Мы бессильны, тогда как Бог — горшечник, обладающий силой». Послушайте, что пишет апостол Павел в 16 стихе 9 главы послания к римлянам. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Этот Бог милует нас». А в предыдущем стихе послания к римлянам мы читаем такие слова. «Бог говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». На все воля Божья. И никто из нас без его согласия и желания не имеет права на спасение. Моисей просил Бога о милости, и Бог ответил ему: «Да, я выслушаю тебя, но не потому, что ты Моисей, а потому, что я милостив». Вот почему Бог выслушал его. Бог не обязан никого спасать. Он свободен поступать, как хочет. Он праведен и свят. А этот мир грешен, и он мог бы вечно оставаться таким, поскольку никто не смеет оспаривать решение Бога. А теперь давайте рассмотрим другую сторону этой ситуации. Давайте поговорим о возможностях глины и о характере горшечника. Иеремия пишет: «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Бог не просто делает, что ему вздумается. У него есть определенный замысел. А что происходит с глиной? Она меняет свой облик, когда попадает на гончарный круг. А гончарный круг — это поток жизненных обстоятельств, который состоит не только из воскресных богослужений. Более того, я считаю, что самые важные решения мы принимаем не в церкви. Мы принимаем их в повседневной жизни, на работе, в школе, в цеху. Именно там горшечник работает над нами, работает с глиной. Именно там он работает с вами, друзья мои. Мы живем в мире, который кажется бессмысленным. Множество людей вообще не видит смысла в своей жизни, они запутались. Давайте на мгновение оторвем глаза от гончарного круга и посмотрим вокруг. За спиной горшечника на полке выставлены произведения искусства. Они прекрасны и сделаны из той же самой глины, которая лежит на кружале. Только эта глина уже имеет форму. Когда-то она была лишь бесформенной кучкой грязи. И что же с ней случилось? Гончарный круг начал вращаться. Этой безжизненной массы коснулась рука горшечника, и теперь на полке стоят замечательные сосуды. Я составлял радиопрограмму по книге Иеремии, когда мы с женой оказались в Форт-Мейерсе во Флориде. Мы сняли квартиру на несколько дней. Каждое утро мы завтракали дома. Я работал несколько часов над Иеремией, а потом мы ездили на острова собирать ракушки. И я сделал для себя одно открытие. Там этих ракушек буквально тысячи видов. Я даже представить себе не мог, что их так много. Бог сотворил великолепный мир. Моя жена купила книжку про моллюсков и определяла их виды. Сейчас я держу в руке маленькую ракушку. Она прекрасна. В то утро, когда я нашел ее, я как раз работал над беседой по 18 главе книги Иеремии, и я тогда подумал, что Господь через эту ракушку попытался мне кое-что сказать. Если Бог сотворил крохотное живое существо, моллюска, и окружил его такой чудесной раковиной, то насколько же важнее для великого Творца человек? Посмотрите снова на прекрасные произведения, стоящие на полках горшечника. Не смотрите на глину с пренебрежением. Я сожалею, что когда-то давно так плохо о ней отзывался. Ведь у глины есть два чудесных качества — прочность и податливость. И горшечнику нужна глина, причем именно она. Не сталь, не масло, не камень, но именно глина. Горшечник придает ей форму своими руками. Это его любимый материал. И Бог желает работать над глиной, то есть над людьми. Кто-то скажет, но здесь это сравнение уже не действует, ведь человек дальше от Бога, чем глина от горшечника. Я не согласен с этим. На самом деле, Бог гораздо ближе к человеку, чем горшечник к глине. Вот что я имею в виду. Глина на гончарном круге, на которую смотрел Иеремия, не имеет собственной воли. А мы имеем. Глина не может помогать горшечнику, а мы можем. Я специально напомню вам здесь место из Бытия, где сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Физическое тело человека состоит из праха, но Бог вдохнул в него дух жизни, и человек стал живой душой. Сегодня у людей есть свобода воли, и они могут принимать решения. У глины воли нет, а у нас с вами есть воля, и мы можем сотрудничать с горшечником. И теперь, после столь долгих рассуждений, я хотел бы задать горшечнику вопрос. «Зачем ты положил меня на гончарный круг? Чего ты ждешь от меня? Почему ты продолжаешь работать со мной? Зачем ты работаешь со мной?» Я не хочу быть непочтительным, просто я хочу знать, зачем ты делаешь это, горшечник, что тебе нужно? Итак, вслед за Иеремией мы возвращаемся в дом горшечника. Теперь следите за рассуждением очень внимательно. Читая книгу пророка, мы не открываем Божьего замысла, но узнаем замысел своей жизни. Я знаю, что у горшечника есть замысел, а это самое важное. Я наблюдаю за ним, он серьезен, он работает, он не играет с глиной. Это его ремесло. Он посвящает этой работе все свое время, таланты и способности. И снова обратите внимание на 3 и 4 стихи 18 главы Иеремии. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который делал горшечник из глины, развалился в руке его». И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Друзья мои, это не игра в кошки-мышки. Горшечник делает сосуды не из прихоти, это не хобби, это его призвание. Он не развлекается, он знает, что делает. Бог не играет с нами, он не экспериментирует, у него есть замысел. И это так утешает меня, друзья мои. В прошлой беседе я сформулировал первый принцип, вытекающий из сделанного Иеремии сравнения. Этот принцип звучал следующим образом: «Бог, всемогущий владыка». А теперь я сформулирую вам второй великий принцип. У горшечника есть замысел. Я стою рядом с Иеремией и спрашиваю, что он собирается сделать. Иеремия отвечает мне: «Не знаю, давай посмотрим». Наблюдатель не может сказать, что делает горшечник, но у самого горшечника есть план, он знает, что делает. Глина же ничего не знает об этом замысле. Но однажды, друзья мои, мы все узнаем. Когда Бог помещает нас на гончарный круг обстоятельств, Он что-то хочет добиться. В 16-м псалме, стих 15, написано: «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Именно так и произойдет. Однажды я стану подобен Ему. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 2, сказано: «Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Друзья мои, это будет прекрасное утро. Это будет новый день. Бог восстановит справедливость. А пока что мы можем быть уверены, что Он не из жестокости заставляет нас страдать. Однажды, в один славный день, мы поймем замысел горшечника, связанный с нами. Здесь мне хотелось бы также вспомнить, что пишет в послании к Ефесянам апостол Павел. Он начинает вторую главу с печальных слов, которые я уже цитировал, и называет нас «мертвыми по преступлениям и грехам нашим». Да, мы именно такие. Все мы такие, и я тоже такой. Но в 7 стихе Павел добавляет: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». В будущем окажется, что мы представляем собой произведение искусства, выполненное великим художником. Мы покажем, что способен сделать великий горшечник из беспомощной глины. Он будет прославлен. И я не могу не восхищаться тому, как чудесно быть сосудом в руках мастера. В заключение давайте немного поговорим об удивительном и прекрасном характере горшечника. Заходя вместе с пророком Иеремией в его дом, я говорю Иеремии: «Этот горшечник кажется мне добрым человеком». «Да, он такой», — отвечает Иеремия. «Он не хочет нанести вред своей глине или отправить ее в отбросы. Он хочет, чтобы глина была податлива, потому что ему нужно сделать из нее кое-что очень полезное». Как же чуден этот горшечник, наш Бог! Если бы только я мог увидеть его. В Писании сказано, что я не могу увидеть Бога. Но однажды Филипп, один из апостолов, задал вопрос, который хотел бы задать и я сам. Он попросил Иисуса показать ему Бога. А Господь ответил, что тот, кто видел Сына, видел и Отца. Друзья мои, давайте внимательно посмотрим на горшечника. Вот он вращает круг, вместе с которым вертится колесо обстоятельств. Посмотрите на его руки. Как умело, осторожно, внимательно и чутко касаются они глины. Но эти руки были пробиты гвоздями, и на них остались шрамы. И это еще не все. Я хочу прочитать вам отрывок из Евангелия от Матфея, глава 27, стихи с 3 по 10. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Меня поразили здесь 2 стиха. «Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля та землею крови до сего дня». Может быть, они сами не знали, что делают, когда называли этот участок землей крови, хотя я надеюсь, что они это все-таки понимали. Наш горшечник самый чудесный из всех. Он пролил свою кровь, чтобы получить возможность прийти на это поле, подобрать осколки и сделать из них новый сосуд на своем гончарном круге. На прошлой неделе я разговаривал с женщиной, которая пережила в жизни большую трагедию. Она все потеряла. Неужели Бог больше не возлагает на нее надежд? Неужели Он забывает о нас, когда мы терпим неудачу? Нет, друзья мои, это не так. Бог не забыл о нас. Горшечнику нужна глина. И Он уплатил за это поле своей кровью. Может быть, вспоминая свою жизнь, вы говорите: «Какой я неудачник! Богу от меня никакого прока!» Друзья мои, если вы позволите, то Бог будет работать даже с черепками сосудов. Ведь Он уже заплатил за вашу свободу. Вы сами ничего не можете сделать для Него. Я тоже не могу. Но Он может поместить нас на гончарный круг и придать нам правильную форму. Мы глина, а Он горшечник. Именно к такому выводу приходим мы, когда внимательно рассматриваем глубокое и точное сравнение, приведенное Иеремией в 18 главе. А оставшееся у нас сегодня время мы посвятим следующей, 19 главе. В 1 стихе этой главы Бог велит Иеремии купить у горшечника кувшин, причем взять с собой свидетелей, старейшин и священников. Во 2 стихе Бог передает такое повеление: «И выйди в долину сынов Эномовых, которая у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе». Долина сыновей Эномовых — это то самое жуткое место, где приносили жертвоприношение Молоху. Бог осуждает свой народ за такое поведение в 4 и 5 стихах и обещает наказать людей. «За то, что они оставили меня, и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские. Наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне». Бог говорит, что из-за множества беззаконий народа иудейского долина Эннома прославляется как место убийств. Причем его обещание вполне конкретно и согласуется с ветхозаветной заповедью «Око за око». В долине Эномовой иудеи, перенявшие языческие ритуалы, приносили детей в жертву Молоху и Ваалу. И за это, как сказано в стихах с 6 по 9, Бог позволит врагам своего народа убивать там именно этих иудеев. Бог произносит устрашающий приговор жителям Иерусалима и велит Иеремии при свидетелях разбить глиняный кувшин. Послушайте стих 11. «И скажи им, так говорит Господь Саваоф: так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения». Вернувшись из долины Эном, Иеремия отправился во двор дома Господня и произнес там еще одно пророчество. Это было последнее слово Господа. Обратите внимание на стих 15. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Иеремия предостерегал, просил, уговаривал, но сердца людей были ожесточены. Глина сопротивлялась горшечнику слишком долго, а потому ее ожидала незавидная участь. Скоро должны были прийти враги, чтобы уничтожить Иерусалим. Когда Бог велел Иеремии отправиться в Тофет и разбить там кувшин, то он тем самым возвестил иудеям, что их ждет рабство. Последние представители народа Божьего, которые могли обратить людей на верный путь, умерли. Иосия, великий и благочестивый царь, погиб. После него правили Иоахаз и Иоаким. А теперь на престоле сидел Сидекия, последний царь Иудеи. Это был худший из правителей страны за всю ее историю. Именно во время его правления произошло вавилонское вторжение, которое предрекал Иеремия. Итак, друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. И сейчас я хотел бы еще раз напомнить вам, как достойно вел себя этот пророк. Когда он возвещал Слово Божье, он был стоек, силен и решителен. Хотя в жизни это был человек очень впечатлительный и нежный. Когда умер его любимый друг Иосия, Иеремия плакал, и это описывается в книге Паралипоменон. Три царя-грешника, которые правили страной после смерти Иосии, не слушали пророчества Иеремии. На него не обращали внимания, его игнорировали, но пока еще не преследовали. А из 20 главы, которую мы будем читать в следующий раз, мы узнаем, как Иеремию впервые подвергли гонениям. Итак, ждем вас на наших беседах по книгам Священного Писания и надеемся, что они помогут вам глубже вникнуть в содержание Слова Божьего. Всего вам самого наилучшего!